Приглашаем вас послушать очередную передачу из цикла радиобесед о живой этике. Сегодня вы услышите продолжение рассказа о Николае Константиновиче Рерихе. Ведет программу автор Наталья Гребенникова. В передаче принимают участие Андрей Юшков и Наталья Дмитриевна Спирина.
После возвращения из трансгималайской экспедиции деятельность Рериха приобретает особую напряженность и значительность. При всем многообразии она подчиняется единой, высокой цели, которая выразилась в кратком пламенном призыве «Мир через культуру». Он выступает перед огромными аудиториями различных городов Европы и Америки с рассказами об экспедиции, с лекциями по вопросам науки, искусства, философии. Он пишет многочисленные статьи и книги, поддерживает связь со многими прогрессивными учеными и организациями. Особое место во всей его деятельности занимают вопросы культуры. Он заново осмысливает и углубляет само понятие культуры как явление духовного и общечеловеческого.
В статье «Знамя мира» Рерих пишет: «В конце Кали-юги, уходящей темной эпохи, тяжкие и как бы непобедимые трудности отягощают человечество. Множество будто бы неразрешимых проблем подавляют жизнь и разделяют народы, государства, общежития, семьи. Народ безнадежно старается разрешить их материалистическую находчивостью, но даже величайшие колоссы механической цивилизации оказываются потрясенными. Каждый день приносит новые смятения, столкновения, недоразумения и лжетолкования. Жизнь наполняется множеством маленьких крифт. Все вдохновляющее и зовущее ввысь становится в глазах невежд чем-то стыдным и недоступным». Так описывают пророческие книги Древней Индии Вишну Пураны конец темной эпохи Кали-юги. Но те же Пураны возвещают также и благословенную Сатия-югу, эпоху света. Какое же великое понятие, какая благодать прежде всего будет в основе этого очищения и преображения жизни. Поистине, это будет то великое понятие, которое человечество понимает под словом «культура».
Рерих совершенно по-новому раскрывает понятие культуры. Он пишет: «Культура имеет два корня. Первый – друидический, второй – восточный. Культ Ур значит почитание света. Когда человечество так продвинется духовно, так усовершенствуется, что сможет увидеть излучение своих мыслей и чувств, ауры предметов, носителей наслоенных на них энергии людей, тогда оно увидит, как сияют, переливаясь дивными оттенками самых чистых и изысканных тонов мысли добра и блага, и как уродливые темны излучения ненависти и злобы. Именно этот духовный свет, свет всякой благой мысли, действия, поступка, и имел в виду Рерих.
«Культ света есть культ сердца», — говорит живая этика. И Николай Константинович поясняет: из сердечного сияния истекает лишь благо, и свет излучаемый может пресекать все изломы невежества, ибо грех, невежество – братья мрака. Жить в духе – значит сиять и благотворить, и постигать. Жить в плоти – значит затемнять и осуждать, и невежествовать. Всякий эгоизм, думание о себе, саможаление, гордыня, всякое невежество есть престол тьмы. Чем напряженнее свет, тем слабее тьма. Потому нужно неотложное питание сада света. Надо светиться, надо рождать и усилять свет сердца. Свет один – так же, как и тьма одна. И при внесении света тьма рассеивается.
Николай Константинович также понимал, какой свет несут все высшие достижения человеческого гения, выраженные во вдохновенных произведениях художников и высоких прозрениях ученых. Занимаясь археологическими раскопками древности, он благоговейно наблюдал, как из темных недр бессознательного существования первобытного человека рождались первые трепетные проблески сознания, первые творческие озарения красотой и попытки, пусть несовершенные, воплотить их в художественные формы. Своим проницательным взглядом художника-мастера он видел изысканную, утонченную красоту творения архитектуры, поэзии, живописи всех веков, и потому не мог не ценить их и остаться равнодушным наблюдателем, видя, как разрушаются эти высшие ценности, которые рождались грандиозным усилием всего человечества и которые можно сравнить с прекрасными жемчужинами, выработанными путем колоссального духовного труда на протяжении многих столетий. Николай Константинович понимал, как важно сохранить эти драгоценные жемчужины духа, запечатлевшие в себе сияющие кристаллы благороднейших устремлений человеческого гения. И так же, как жемчуг живет, лишь соприкасаясь с теплом человеческого тела, так и произведения искусства живут лишь в соприкосновении с энергией мысли и чувства человека. В живой этике подчеркивается особое значение произведения искусства в темные, кризисные эпохи.
В книге «Братство» говорится: «Силы тьмы отлично понимают, сколько мощных эманаций излучают предметы искусства. Среди натисков тьмы такие эманации могут быть лучшим оружием. Силы тьмы стремятся или уничтожить предметы искусства, или, по крайней мере, отвратить от них внимание человечества. Нужно помнить, что отвергнутое, лишенное внимания, произведение не может излучать свою благотворную энергию. Не будет живой связи между холодным зрителем или слушателем и замкнутым творением. Так каждое произведение живет и способствует обмену и накоплению энергии».
Глубокое осознание ценности культуры и искусства привело Николая Константиновича к мысли о необходимости защиты их перед лицом надвигающегося хаоса и опасности распада человеческой цивилизации. Эта мысль впервые возникла у него еще в начале века, в русско-японскую войну. Затем, в годы Первой мировой войны, Николай Константинович выступил с проектом заключения соглашения между различными странами об охране просветительных учреждений и памятников культуры. Но тогда его предложение не нашло отклика. С новой энергией приступает Рерих к осуществлению этой идеи в 1929 году. С помощью ведущих европейских ученых, специалистов в области международного права, он разработал проект пакта об охране культурных ценностей во время войны. Отличительным знаком культурных учреждений, подлежащих охране, стало по предложению Рериха «Знамя мира». Оно представляет собой белое полотнище, в центре которого изображены три круга амарантового цвета, заключенные в окружности – символ прошлого, настоящего и будущего в круге вечности. Смысл этого символа очень глубок и лишь со временем будет осознаваться человечеством. Он воплощает идею всемирного единения и соборности, идею приоритета духовных ценностей в масштабах мироздания. В живой этике говорится: «Великое знамя мира несет свои заряды света и огненно насыщает токи вокруг земли, как панацея против зла. Так свет побеждает тьму, так совершается прекрасная ступень, так приходит предуказанное».
Николай Константинович подчеркивал, что знамя мира имеет особое значение во все времена. Он писал: «Для нас знамя мира – является вовсе не только нужным во время войны, но может быть еще более нужным каждодневно, когда без грома пушек часто совершаются такие же непоправимые ошибки против культуры». Идея пакта Рериха вызвала горячую поддержку со стороны многих государств и выдающихся деятелей науки, искусства и общественности. 15 апреля 1935 года в Нью-Йорке Пакт мира был подписан президентом США Рузвельтом и представителями всех стран Южной Америки. Продвижение пакта в 30-е годы шло параллельно с культурно-просветительской деятельностью Рериха, связанной с организацией целого ряда обществ, музеев, кружков. В своих выступлениях и письменных обращениях к ним Рерих говорил о том, что лишь осознание культуры и внесение ее во все области человеческой жизни даст путь к миру и согласию между народами, даст ту основу, которая может объединить людей в их благороднейших устремлениях. Идея эта была чрезвычайно близка ему, так как он нес ее в своей сущности, и весь облик его излучал этот свет и мир.
Зинаида Григорьевна Фоздик пишет о Николае Константиновиче. «Он рассыпал послания о мире во все части света, чтобы очистить пространство, помочь росту человеческих сознаний. Он был строителем, создавая много величественных построений, видимых и невидимых. Он насадил много доброжелательных вех во всех странах, через которые он проходил. Эти благословенные магниты остались и зажигают в людских сердцах много благородных стремлений». Уже к концу 30-х годов насчитывалось около 80 обществ Рериха. Среди них Нью-Йоркский музей, общество Рериха в Париже, центр в Брюгге, общество и музей в Риге, общество в Германии, Финляндии, Южной Америке, Японии, Южной Африке. В связи с этим Николаю Константиновичу приходилось много путешествовать, бывать в различных странах, встречаться со многими людьми. Необходимо сказать о его удивительном умении творить отношения, которое Елена Ивановна Рерих называла самым трудным искусством. Его отношением с людьми был чужд холодный рассудочный расчет и прагматизм. Доброта, искренность, сердечность и простота лежали в основе его отношения к людям. Как пишет Елена Ивановна Рерих, глаз добрый полагается им в основу его отношения к людям, в стремлении дать всем надежду на преуспеяние и радость творчества. Уважение к собеседнику, общительность и простота, умение понять каждого и говорить по его сознанию помогали Николаю Константиновичу найти путь к сердцу человеческому и увлечь его на лучшие и светлые пути. Отсюда всемирная отзывчивость Рериха. Его умение найти взаимопонимание как с простым крестьянином Алтайского села, так и с главами правительств и различными религиозными деятелями. Он умел говорить, понять и быть понятым одинаково сердечно и искренно тибетским монахам-целителям, индусам, сингалесцам, американцам, арабам, пишет секретарь Рериха Шибаев. Весь мир был полем его деятельности. Каждая страна представляла для него особый интерес и особое значение, отмечает Святослав Николаевич Рерих. Но совершенно особенное чувство всегда испытывал Рерих к своей родине – России. Елена Ивановна писала: «Николай Константинович глубоко любит и предан своей родине. И чувство это настолько сокровенно, что говорить о нем среди непонимающих или же враждебных элементов было бы просто кощунством».
В статье «Любите Родину» Николай Константинович Рерих приводит отвечающие его душевному строю слова Гоголя: «Если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей». Для Николая Рериха служение красоте, искусству, знанию есть и служение Родине, служение и кистью, и словом, и делом. Этим была наполнена вся его жизнь. Рерих пламенно любил Россию. Зорко провидел ее великие возможности и ее великое будущее. «Народу русскому суждена великая судьба», — писал он. «Всенародная, всетрудовая, крепкая делом Русь стряхнет пыль и труху. Сумеет напиться живой воды, наберется сил, найдет клады подземные. Точно неотпитая чаша стоит Русь. Неотпитая чаша, полный целебный родник. Русь верит и ждет». Рерих глубоко проникал в самую сущность исторического пути России, изучал различные проявления русского духа и его значение в эволюции человечества. Он стремился дать новую жизнь незаслуженно забытым и несправедливо замалчиваемым великим творением русского национального гения. Тема Руси вдохновляла его не только на создание ярких полотен, но и на литературные произведения, в которых он показал себя как большим патриотом, так и отличным стилистом, знатоком русского языка. Неподдельной заботой об укреплении духа русского народа наполнены многие его статьи. Он пишет: «И в сказках, и в былинах, и в великих творениях наших поэтов и литераторов действительно находятся те жемчужины, которые так неотложно нужно напоминать народному сознанию. Возьмете ли вы хотя бы в извлечениях Гоголя, Пушкина, Достоевского, наконец, полузабытых, полунепонятых, глубоко мыслящих славянофилов, всюду находите все то, что так спешно нужно для целения сердца народа. Как всегда свежи эти мысли, ибо они рождались из великой самоотверженной любви и стремились помочь народу в трудных его путях». Сохранив в своем сердце красоту родной земли и любовь к ней, художник умел с одинаковой проникновенностью воплощать в своем искусстве духовные глубины народов других стран. Но русская тема никогда не отодвигалась им на второй план. Писатель Георгий Гребенщиков, знавший Рериха, писал о нем: «Кто же не знает Рериха как одного из величайших воплотителей духовности и светлого начала в его полотна, украшающие музеи и картинные галереи самых великих стран мира? Кто не знает подвижническую, беспорочную службу русской культуре этого человека? Восток и Запад – все для него только поле расширения русской культуры. Он неустанно работает в области искусства и, отдавая дань уважения к чужим пророкам и религиям, воссоздает свое великое, святое дело возрождения духовного подвига в России». Гребенщиков называет Рериха великим деятелем, прославляющим своей славою Россию на весь мир. И сам Николай Константинович писал: «Много где нам удалось внести истинное понимание русских исканий и достижений. Ни на миг мы не отклонялись от русских путей». Вспоминается, как при встрече с Николаем Константиновичем на Алтае новосибирская художница Наталья Николаевна Нагорская спросила его: «Вы вернулись на родину?» Ответ Рериха был значительным: «Я никогда не покидал родину. Я путешествую». А в одном письме из Лондона он писал: «Без России-то как же? Ведь я русский художник и могу путником пройти по миру, но ведь огонек дома должен гореть в России». В учении живой этики сказано: «В новую Россию моя первая весть». Свет новой России нес Николай Рерих по всем странам мира, давая возможность другим народам приблизиться к учению новой эпохи, не случайно данному на русском языке.
Особое значение Рерих придавал Алтаю и Сибири, предсказывая большое будущее этому краю. Он говорил о будущей России азиатской, указывая на удивительное богатство и неоглядные просторы ее. «Немалы пути сибирские, велика их мечта, велико им сужденное», – писал он. В 1926 году Рерих с экспедицией побывал на Алтае. В путевом дневнике он писал:
«Приветливо, Катунь, звонки синие горы, бела белуха, яркие цветы и успокоительные зеленые травы и кедры. Кто сказал, что жесток и неприступен Алтай, чье сердце убоялось суровой мощи и красоты? 17 августа увидели белуху. Было так чисто и звонко, прямо Звенигород».
Покидая Алтай, Николай Константинович мечтал лет через пять вернуться туда и поселиться там навсегда. Кто знает, как сложилась бы судьба этого края, если бы этим намерением Николая Константиновича суждено было осуществиться. Однако не на Алтае, а в других горах, гималайских, прошли последние годы жизни Николая Константиновича. В этой стране, где стремления духа всегда доминировали над мирскими делами, душа его нашла свой истинный дом, пишет Теодор Хеллин. В статье «Гималаи» Николай Константинович писал:
«Для меня Гималаи являются вершиной мира не только по высоте, но и по всем благостным, многозначительным традициям. Мировая сокровищница духа, устремление ко благу, стремление вверх, где же еще так же действенно может проявиться, как не у высот, на которые еще не ступала нога человеческая. Именно здесь завершилась миссия Рериха как служителя блага».
В книге «Мир огненный» говорится: люди, принявшие на себя великое служение, могут быть названы небесным камнем. В стремлении они преисполняются светом. Они прободают низшие слои и заключают в себе алмаз адамант. Но нелегко быть алмазом, и нужно утвердиться в свете, чтобы преодолеть тьму. Не знает покоя великое служение, на бессменном предстоянии укрепляется дух. Много земных малых правд нужно покрыть куполом великодушия. Нужно покрыться светом, идущим от иерархии. Эти слова приходят на ум, когда мы говорим о Николае Константиновиче Рерихе. Достаточно ознакомиться с его биографией, чтобы понять, что вся его жизнь была этим великим служением, которое осуществлялось с поразительным постоянством и красотой. Именно служение никогда не прерывалось и проявлялось неслыханно красиво. И как уместно это сравнение с небесным камнем, метеором, пронзающим мрак ночного неба с несломимой стремительностью и отдающим свой огонь земным плотным слоям. Он падает на землю и несет для нас, заключенный в нем, алмаз адамант. У гуру нет ни одной личной мысли. Все решительно направлено и отдано на служение общему благу. Так писала о нем Елена Ивановна Рерих. Теперь уже общеизвестна исключительная многогранность его деятельности. И в какой бы сфере он ни проявлялся, в своем стремлении послужить общему благу он преисполнялся светом и наполнял им плоды своего труда. Мы знаем, какое благотворное действие производят его картины на тех, кто их воспринимает. Они не только возвышают дух и открывают глаз на красоты мироздания, но и несут в себе дар целительный. Его книги – это мощные призывы к свету, мудрые и вещие. Одни названия их говорят за себя: «Пути благословения», «Твердыня пламенная», «Держава света», «Священный дозор», «Сердце Азии». В них Николай Рерих касается самых основных граней жизни, высветляет их, дает правильную точку зрения на все происходящее в нашу сложнейшую эпоху. Нет той сферы, которой бы не коснулась его возвышенная и возвышающая мысль. Его книги можно читать и перечитывать всю жизнь и находить все новые и новые аспекты затрагиваемых вопросов. Его благородное мышление поднимает и нашу во многом заземленную мысль. Нам открываются новые горизонты. Мы начинаем смотреть на мир новыми глазами, с оптимизмом и радостью и надеждой. Не утрачены основы, на которых держится мир. И мы продолжаем жить уже в новом измерении, и в нас начинают проявляться доселе дремлющие потенциальные силы. Мы начинаем творить себя и жизнь свою заново. Не знает покоя великое служение. Общественная деятельность Николая Рериха не может быть названа по существу иначе, в чем бы она ни выражалась. С самого ее начала он открывал глаза соотечественников на великое значение древнерусского искусства, на иконы, фрески, зодчество, на насущную и неотложную необходимость сохранения памятников старины и невосполнимость утраты этих памятников. Он запечатлевал древние храмы и башни на своих полотнах, предприняв для этого паломничество по святым местам. И впоследствии часть этих уникальных сооружений сохранилась лишь на его картинах. Он прославлял русское оперное и балетное искусство за рубежом своими декорациями к постановкам Дягилева. Впервые в истории человечества он провозгласил на весь цивилизованный мир абсолютную необходимость спасения создания человеческого гения во время войн и вооруженных конфликтов путем заключения конвенции по охране их и создал великий памятник культуры «Пакт и знамя мира». Он так поднял в своих провозглашениях значение культуры, как это никто до него не делал. Его формулы определения культуры и искусства останутся на века. Пока человечество еще только начинает до них дорастать, гиганты идут впереди. Люди за ними постепенно и едва поспевают. Но сами обстоятельства жизни планетной подталкивают нас поспешать, иначе многое, очень многое будет безвозвратно потеряно. Нельзя отставать в темную ночь от несущего впереди факел зажженный, иначе заплутаем и свалимся в пропасть. А их на нашем пути немало. Вождь культуры, так именуют Рериха. Много уже было об этом сказано. Остается напоминать, повторять, следовать. Земные малые правды покрывал он куполом великодушия, вмещая наши недостатки и слабости, снисходя до них, говоря с нами по сознанию, находя самые простые и вразумительные слова, лишь бы достучаться до нас, до наших сердец. Откликнувшиеся на его призывы духовно богатеют ежечасно. Энтузиазм и вера в будущее, которая наступит непреложно, как восход солнца, помогают делать трудности преодолимыми и способствующими нашим достижениям, дают правильную оценку ценностям земным и надземным, тем, которые время обратит в прах, и тем, которые присущи всем мирам и сферам бытия, начиная с жизни каждого дня и кончая космическими проблемами. Николай Рерих – представитель синтетического мышления. Этому строю мысли присущи необъятность, неограниченность ничем, выход в космическое пространство. Нет пределов, нет канонов, нет запретов на свободное, непредубежденное мышление. И главное, нет страха. Страха нарушить нечто привычное, устоявшееся, положенное еще нашими дедами и прадедами. Дедовский кафтан новому человеку не по плечу в его продвижении к новым рубежам, к безграничности. Ко всему этому ведет нас Рерих в своих книгах, картинах, борьбе за ту культуру, которая, по его утверждению, есть почитание света.